Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Я представляю вам нашего сегодняшнего гостя. Это Роман Николаев, доцент Уральского федерального университета, кандидат культурологии и сотрудник молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, Роман.
Добрый день, Ксения. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Сегодня я пригласила Романа для того, чтобы поговорить о новинках кино, которые вот пока не с кем не было обсудить в эфире. Мне вообще хотелось бы, честно говоря, чтобы у нас была какая-то постоянная программа, ну, вот какие-то беседы о кино постоянные, поэтому я в этом смысле и на вас тоже рассчитываю. И сегодня мне хотелось бы обсудить такие фильмы: «Левиафан», «Мандарины» и «Дурак». И прежде чем мы начнем более подробно о каждом фильме говорить, вот, Роман, вот в вашем личном рейтинге, вот вы все эти фильмы посмотрели, что бы вы поставили вот, на первое,
порядку
второе,
убывания,
третье место?
Да, понял. По порядку убывания. Ладно, это я скажу. Первое место — это фильм «Дурак», вот это точно. Вот второе место — это «Левиафан», и только третье — «Мандарины». У вас меня
немножко
иной рейтинг.
Не так, да. У меня на первом месте «Мандарины», на втором — «Дурак», на третьем — «Левиафан».
Давайте спорить.
Причем сначала посмотрела «Левиафан» и посмотрела, честно говоря, два раза, потому что подумала, что, может быть, первый раз я чего-то не поняла, чего-то не уловила, потому что он на меня не произвел того впечатления, которое я ожидала. Я ждала больше.
Это да, у него был такой выброс информации о нем до этого, что это не только вы, вот много с кем общаюсь, ожидали больше чернухи там такой, знаете, или больше глубины и так далее. Вот, но это может быть дело даже не в самом фильме, а в том потоке информации, что мы получили до фильма.
Ну, напомним, что фильм был выдвинут на премию «Оскар» за лучший иностранный фильм, но в результате вот он остался при своем «Золотом глобусе» и Мюнхенской награде Мюнхенского фестиваля.
Что тоже немало.
Тоже немало, да. А как раз вот с одним из фильмов, о которых мы будем говорить, он тоже боролся за «Оскар», то есть «Мандарины» там тоже участвовал. В результате получил польский фильм «Ида». Вы не смотрели?
«Иду» нет.
Вот я «Иду» смотрела. «Ида», конечно, очень сильное кино, тоже может быть темой для обсуждения. Ну, хорошо, давайте тогда начнем с «Левиафана». Значит, напомним, это фильм Андрея Звягинцева. Действительно, очень серьезные дискуссии вызвал фильм, и где только этих дискуссий не было, только на портале «Православие и мир», там, по-моему, чуть не 10 публикаций было по поводу фильма. Ну, для начала, мне кажется, мы сделаем так, поскольку наверняка среди наших слушателей есть люди, которые не в теме, давайте просто вот вкратце расскажем сюжет.
Дай бог, чтобы я ничего не забыл. Ну, то есть, есть на севере простой такой русский мужик, труженик, автомеханик, вот, и уж не понял, как, кстати говоря, но мэр решил забрать его дом. Вот, он живет с семьей, причем заранее главный герой знает об этом, у него есть товарищ, с которым, насколько я понял, вместе служил в армии. Тот юрист московский. Они копают компромат на этого мэра, тот привозит, они пытаются с ним бороться. Но, как говорят, сегодня у мэра все схвачено. Эта борьба, скажем так, оказывается неудачной. Вот, но я все полностью рассказывать не буду. Вот, ну и даже не в этой борьбе, а в этом сюжете замешан местный митрополит. Но его роль очень эпизодическая. Он как бы не то что благословляет, а не препятствует мэру проводить вот его, скажем так, не очень чистоплотную политику. Вот, это первый персонаж, именно церковный, а второй — это батюшка, который появляется рядом с деревенским магазином, когда главный герой вопрошает его: где твой Бог милосердный? И батюшка что-то ему говорит из притчи Иоанна. Вот, более того, ну, я уж не знаю, Ксения, простят меня радиослушатели, я немножко еще раскрою сюжет. Вот. Ну, кто хотел посмотреть фильм, я думаю, посмотрел. Тот товарищ, что приезжает из Москвы, он, скажем так, ведет себя тоже не очень порядочно по отношению к тому человеку, что, которому он помогает. Не он изменяет, а его жена изменяет с товарищем. И, я так понял, не один раз, как бы два получилось. Главный герой уже об этом узнает, скажем так, очень жестко прерывает отношения со своим бывшим уже товарищем, но примиряется с женой. Да, забыл, у него еще есть сын, который негативно относится к его жене, потому что сын от предыдущего брака. Что тут еще сказать-то? Ну, в общем, мэр побеждает. Вот, но там это как бы сюжет очень краткий такой. Вот, ну тут надо разбираться, давайте поговорим именно, не знаю, о главных героях.
Прежде всего, мне хотелось бы вас спросить, как вы считаете, действительно, есть ли в этом фильме нечто антицерковное или антихристианское?
Антихристианская, антицерковная — вещи немножко как бы отличные, да? Вот, ну, вот антихристианского я здесь не увидел. Вот. А скорее наоборот, знаете, вот мало кто обратил внимание на три вещи, то есть три символа церковных. Ну, митрополит, понятно. Батюшка, я даже имя батюшки и митрополита, честно говоря, не запомнил, тоже понятно. Но есть еще и третий символ, он не персонифицированный, в отличие от тех первых двух. А давайте вспомним, где пьянствуют эти подростки местные, включая сына главного героя.
Да, в полуразрушенном храме.
Вот. А это же самый страшный символ, на самом деле. Вот наоборот, Звягинцев показал, что вот то, скажем так, я не знаю, то состояние общества, во многом, о чем он говорит, то, к чему пришли, да, во многом предопределялось десятилетиями, скажем так, предыдущей эпохи. А вот подростки, вот, красиво уничтоженный храм, и они там просто пьют, матерятся и так далее. Вот это третий символ, скажем, такой символ, может быть, даже некоторые как бы боли нашего общества. Это главный символ именно церковный, в отличие от митрополита и батюшки. Вот,
и он видит там фреску, кстати, на стене, фреску Иоанна Предтечи, да, где там Иродиада приносит на блюде голову Иоанна Крестителя.
Да, поэтому скорее это здесь, наоборот, сюжет. Такое размышление антихристианского уж точно я ничего не увидел. Вот, теперь давайте поговорим об антицерковном. Ну, осуждение, я не знаю, каких-то церковных наших проблем, это не является антихристианским все-таки, да? Хотя сейчас, конечно, многие, я думаю, могут со мной поспорить, но это полемика отдельная тема. Вот. Ну а что там антицерковное? Ну, митрополит, да? Как к нему относиться? Я человек маленький. Вот я не присутствую в разных коридорах, когда митрополиты общаются с чиновниками. Вот я не знаю, насколько это реалистично вообще. Вот думаю, для некоторых да, для некоторых нет. Вот. А мне не понравился местный батюшка вот этот их. Скажу почему. Попытаюсь обосновать свое мнение. Дело в том, что ну, вот, уже сказали, что не только доцент УРФУ, да, я сотрудник отдела по делам молодежи. Вот, и я очень знаю многие случаи такие на протяжении последних лет 10. Нет ничего такого однородного, да. И вот батюшки они тоже неоднородные. Я знаю очень много священников, которые ну, занимаются своим делом. Самоотверженно, очень много их в области. У нас очень многие проекты отдела, они как бы связаны с областью, мы исколесили ее всю. Вот. Но ведь есть еще очень много батюшек, и тоже знают, как говорят, как говорится, на своей шкуре, да, на своем опыте, к которым ты приходишь с болью, главный герой говорит, ну где твой Бог милосердный? И вы знаете, вот сколько мне показалось, мое мнение субъективно, но ведь батюшка-то по большому счету отделался какими-то клише стандартными, с таким видом праведника, а он не вошел в трагедию этого человека. Он не, тут же общался у двери, не пообщался с ним, не узнал, не как-то... И вот это то, что часто мы видим, когда там приходят люди к батюшке, а слышат очень стандартный ответ.
Правильные слова.
Поститься, молиться и слушать радио Радонеж, да? Вот, выражение такое есть.
Да-да-да, это из знаменитой песни.
Да, потом как бы мне батюшка не понравился, скажем так. Митрополит, ну... Опять же, понимаете, я...
Но он, я думаю, и не должен был понравиться.
Да, батюшка простой. Нет, а многие сказали, вот он образ священника, как бы он бедный, там, булки хлеба от мешок толкает и так далее. Вот как бы он такой есть. Мне нет, мне он не близок. Вот, и понимаете, я исходя из своего опыта это говорю.
Но я думаю, что задумка режиссера в том и была, чтобы вот показать именно вот такого священника, который, как друзья Иова отвечали на его боль. Точно так же вот он и отвечает на боль этого человека, то есть правильными фразами, цитатами Священного Писания, но совершенно не стремясь его боль разделить. И даже в этой ситуации главный герой, этот Николай, он выглядит более человечным и большим христианином, чем священник, потому что после вот этого диалога, в котором он, в общем, никакого тепла от этого человека не получил, Николай этому батюшке говорит, что да, я донесу тебе, у него тяжелый этот мешок, он заваливает себе на плечи и его несет. То есть не священник несет тяжесть человека, а наоборот, человек берет на себя вот это бремя.
Согласен, поэтому, когда я шел, я думал, сейчас должен показать очень злого, очень страшного митрополита, вот, и такого, знаете, на фоне вот хорошего батюшку, чтобы все показали вот очередной, как бы, бросок там во власть негатива, как бы, вот простые люди, в том числе и батюшки, а здесь и глубже. В этом плане фильм, как бы, он очень неодномерный, он интересный, вот. Но вообще... Фильм, насколько я понял, он продолжает традицию нашей классической литературы, а именно Николая Васильевича Гоголя. Потому что Николай Васильевич Гоголь, как известно, это первый наш литератор, который сумел ввести в повествование полное отсутствие положительных героев. А по большому счету в фильме это как бы есть они или нет, ну стоит задуматься. Однозначно ну, вот, положительных,
Кураев,
конечно, нет.
Кураев сказал, что положительные герои только небо и море в этом фильме.
Согласен, да. То есть 100% положительных героев как бы здесь нету. Начиная от этого мальчика, да, вот этого подростка, как бы, заканчивая и главным героем. Вот. Почему фильм на первом месте у меня? Ну, может быть, по своей сложности он наиболее неодномерен. Ой, на втором месте. Прошу прощения, первый дурак, я потом объясню, почему. На втором месте. Вот. Но фильм во многом спасает еще актерская игра. Это потрясающие, как бы, наши актеры. А я. Знаете, кто мне больше всего понравился по актерской игре?
Мадянов, наверное?
Да.
Мадянов, который играл мэра.
Он идеально сыграл, как будто. Он вообще идеально играет, как вот таких вот негативных персонажей, очень талантливый человек.
Ну вот интересно, согласитесь вы или нет, вы уже упомянули о том, что фильм продолжает традиции классической русской литературы. Здесь же не только традиция отсутствия положительного героя, еще внимание к маленькому человеку, вот к его противостоянию с государством, с обществом и так далее. То есть тут и Шинель, Гоголь, и «Бедные люди» Достоевского и так далее. Ну вот интересно, что и Романов Дмитрий Першин высказал вот такую мысль на обсуждении «Левиафана», что наиболее близок, созвучен Левиафану Чехов по безысходности, по такой, как вот сейчас говорят, депрессивности, это близко Чехову. Ну вот многие же предъявляют такие претензии к подобному кино, что как это беспросветно, как это депрессивно, как это страшно, зачем вообще такие фильмы нужны? Но если взять того же Чехова, действительно, у Чехова тоже очень много рассказов депрессивных и совершенно беспросветных, на первый взгляд. А вот есть, как вам кажется, в «Левиафане», ну, какой-то свет в конце туннеля, какая-то надежда?
Я сейчас очень, может быть, не знаю, оригинально отвечу, а очень необычно попытаюсь подойти. Это мое субъективное, еще раз скажу, мнение. Может быть, мне показалось. А вы знаете, какая ситуация? Вот этот мэр, которого потрясающе сыграл Роман Марьянов, ведь, а человек-то очень неравнодушный, на самом деле, ищущий. А то, что ему говорит митрополит, ну, такие, знаете, клише устоявшиеся. У всех они, в принципе, там есть, вот, а мэр человек ищущий. И, может быть, когда-нибудь, несмотря на то, что он такой подонок, он доищется, что-то, что изменит его там и общество. Я в этом мало верю, но понимаете, в чем вот именно неоднозначность? Я увидел мэра как человека, ну, очень, нельзя сказать, что это 100% негативный персонаж. Видите, он пьет, мучается, и в конце концов, почему он едет так? Помните, он пьяно едет от митрополита, вот, и он заезжает к этому главному герою. Он пытается чего-то доискаться. Вот, а, конечно, сыграно так, что к нему кроме отвращения ничего не испытываешь, но если посмотреть поглубже, то, ну, то есть человек имеет все. Мог бы успокоиться и творить от беспредела, и, как бы, как говорится, ни о чем не париться, да? Вот такой молодежный сленг допущу. Но человек-то он ищущий. Вот, и я думаю, что вот это мое, опять же, мнение, мне так показалось. Это вот единственный, может быть, такой положительный момент, который я увидел. Потому что слабость героя, ну, она очевидна. Как будто если он пошел против системы до конца, да, он уже слабый человек. Предательство товарища тоже, как бы, вот. А равнодушие, что митрополита, что батюшки местного, тоже это понятно. А вот, так, как бы, власть, она же должна наиболее негативно показана быть здесь. И она негативно показана, но мэр человек, на мой взгляд, он немножко ищет. Это единственный положительный такой, не свет в конце туннеля, а какая-то белая полоса, что я здесь увидел. Хотя он же и творит самое страшное зло.
А что касается вот сюжетных ходов, ну, я встречала разные мнения вот о сюжете, как ни странно. То есть там есть такие моменты непроясненные.
Ну, да, вот, то есть погибнет ли жена?
Во-первых, от чего погибла жена? Жена, значит, или она покончила с собой? Я даже встретила такую версию у того же Ермонаха Дмитрия Першина о том, что это сын убил. То есть то, что, видимо, там нашли потом молоток в их доме со следами, с какими-то крови, видимо, это его натолкнуло на мысль, что это вот не сын Николая, то есть вот мачеху свою убил. Он, в общем, проявлял к ней всяческие негативные чувства на протяжении всего фильма. То есть тут открытый финал, тут каждый может думать, как ему хочется. И вот этот последний кадр фильма – после сцены в церкви, где показана проповедь митрополита, где показан мэр со своей семьей, и после этого вид сверху, и многие не увидели, что храм-то вот этот новый, он стоит на месте дома, уничтоженного дома Николая.
Нет, ну, по-моему, это заметно сильно.
Вот, вы знаете, некоторые не увидели этого. То есть многие в течение фильма, да, когда это смотришь фильм, думают, что мэр для каких-то своих дел, да, отбирает землю, построит свой особняк, там, не знаю, завод, что угодно. Но на этом месте был построен храм, и, опять же, не напрягает, не раздражает, что вот хочется какой-то ясности, а ее нет.
Ну, понятно, я попытаюсь сейчас так сказать. А насчет убийства жены главного героя я не отвечу. я не знаю, действительно режиссер оставляет это за скобками, ну, догадываться, домысливать, там, оставить предположение, либо пускай каждый решит сам, от чего она погибла, такое тоже может быть. А что касается храма, как бы, ну, опять свое мнение скажу, здесь в чем ситуация? Ну, вот, как бы, уничтожили вот этого маленького человека, да, его дом, и власть все-таки продавила, и власть церковная, и власть светская, вот, и вместо этого дома стоит храм. Здесь, ну, конечно, это, как бы, скажем так, отсыл к нынешним взаимоотношениям, может быть, или критике этих взаимоотношений светской власти и церковной. Хотя она, значит, тут уже не один век, вот надо об этом долго говорить. Вот и действительно, то есть смысл такой, вот показан весь ужас нашего бытия современного, и вот как бы, тем не менее, мы самые духовные, там, самые лучшие и так далее. В этом есть логика, потому что, ну, действительно, в последнее время мы часто слышим о нашей высокой духовности, мы обвиняем другие страны, нации, культурные системы, у них там, что они погрязли там в своих, ну, вы понимаете, о ком я говорю, да, различных негативных тенденциях, но, тем не менее, насколько я знаю, сейчас Россия первая по употреблению героина, допустим, а и по абортам мы тоже, по-моему, одни из первых, и по количеству браков, 100 тысяч, и разводов, ну, возьмем
по
такую
соотношению,
да, по соотношению, тоже мы далеко не аутсайдеры этого списка, да.
В последнее время еще очень много обсуждается проблема обезболивания онкобольных.
Об этом тоже хотел поговорить, да,
и действительно. 36-е из 38 мест в Европе,
да, адмиралы
по обезболиванию.
Занимаются самоубийством. Вот и здесь показано, что вот как бы, ну, при этом мы говорим о духовном возрождении, и если посмотреть картинку такую, вот эта, да, картинка такая рекламная нашей страны, как бы, вот, это одно. Вот, а храмы сейчас тоже являются такой картинкой зачастую. То есть власть всегда может говорить, мы поддерживаем церковь, вот мы возрождаем духовность, вот у нас золотые купола, да, и наша реальность, как бы, вот как это соотнести? Может быть, об этом и хотел сказать автор.
Ну вот мне хотелось бы еще привести понравившееся мне такое рассуждение публициста Андрея Десницкого. Вот интересно, согласитесь ли вы с ним? Он пишет, фильм «Левиафан» полагает целиком и полностью за церковь. За церковь, которой нам так часто не хватает. И христианам стоит не обижаться, не оправдываться, не пытаться кому-то что-то доказать, а задуматься. Церковь за последнюю четверть века очень много рассказывала людям о себе самой, как она прекрасна, как устроена, зачем нужна. Наступает пост, и нам по всем каналам сообщат, что можно, чего нельзя, в какой день вкушать. И не забудут добавить, что не в том главный смысл поста. И еще много общих правильных слов. Потом будет праздник с трансляцией богослужений за кадровым диктором, который, как на спортивном матче, все в очередной раз прокомментирует и пояснит. И опять много правильных слов. Кто хотел, кому было важно, уже все это выучили наизусть. А в последнее время добавилась еще одна тема – борьбы с врагами и информационной войны против церкви. Хотя еще Христос предупреждал. «Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их». Словом, сторонний человек слышит от людей церкви о том, как ему себя вести, чтобы к церкви присоединиться. О том, какая замечательная и прекрасная церковь, как она устроена, как неправы те, кто говорит о ней плохо. И очень много слышит о церкви, но обычно не понимает, зачем она ему нужна. Он хочет услышать что-то о себе, о своей боли, и что-то другое, кроме «молись, терпи и смиряйся». Он видит, как церковь радуется с радующимися, особенно если они сильны и богаты, и почти не видит, как плачет с плачущими. Он хочет, чтобы говорили лично с ним, на его языке, о его проблемах, чтобы в его жизни что-то действительно изменилось к лучшему. Вот об этом, собственно, и фильм.
Да, я читал рецензию, но, Ксения, но в этих словах же есть истина. Ну, в общем, как бы об этом у нас сегодня речь шла, еще до этого. Еще раз скажу, что любая система, не только церковная, система там образования, вооруженных сил, там, не знаю, медицины, ну, везде есть люди, сейчас мы перейдем, я думаю, ко второму фильму, я как раз уже об этом буду говорить, но везде есть, конечно, вот люди, делающие честно свое дело, и зачастую их не видно. Вот, есть те, кто, скажем так, не совсем соответствует занимаемой должности по их поступкам. Вот. Поэтому еще раз скажу, я вот не вижу вообще каких-то. Вот говорят, церковь сейчас на церковь идет какая-то борьба с церковью, да, как вопрос. Вот мы ездим по всей области, общаемся, ну, с молодежью, не церковной молодежью. Да я ни разу не услышал какой-то вообще такой вот критики, да, критики в контексте именно вот этих современных каких-то там проблем церковных. Вот. Вопросы есть. Но эти вопросы не касаются проблем наших не сегодняшних, а тех проблем, что у нас уже лет 200 или 300, на самом деле, в нашей традиции. Вот, потому что есть как положительные вещи в нашей традиции, да, так и не очень положительные.
Давайте тогда перейдем к следующему фильму. Мы сейчас будем говорить о фильме «Дурак» режиссера Юрия Быкова. Значит, автор сценария тоже Юрий Быков. Сразу скажу, что знаменитых актеров здесь мало. Ну вот Борис Невзоров, играющий этого руководителя системы ЖКХ городской, Юрий Цурило, пожалуй. Ну вот я нигде не видела, к сожалению, Артема Быстрова, который, как мне кажется, замечательный актер, сыграл главного героя. Вот. Но есть еще несколько актеров, лица которых известны по разным фильмам и сериалам, но уже не столь известные. Почему вам понравился «Дурак»?
Вы знаете, я очень банально отвечу. В «Левиафане» мне все-таки не хватило
положительного героя.
Главного героя, да, понимаете, на самом деле вот, в культуре всегда есть вот штука традиционная ценность, традиция. У нас часто вот идет такая борьба за традиционные ценности, а зачастую многие не понимают даже их смысла. Потому что есть традиционные ценности, а есть, допустим, пережитки, какие-то архаичные. За них вообще нет смысла бороться, они все равно помрут, и ничего с ними не сделать. Вот. Одна из самых важных традиционных ценностей – это ценность передачи опыта, научения, обучения и так далее. Вот. А почему появляются, допустим, в годы войны такие традиционные символы, как Александр Невский, Суворов, Кутузов? Вот. Потому что они передают какие-то паттерны поведения, да, более молодому поколению, пускай там советских людей. Вот. Почему в большинстве книг, фильмов и так далее они все-таки есть? Ну, потому что необходима передача опыта. Когда я смотрю фильм, я пытаюсь чему-то научиться. Я пытаюсь какой-то опыт приобрести или как-то, может быть, отождествлять себя с кем-то положительным и так далее, или не вести себя как отрицательный.
Ну, вот. Потом скажу за себя сразу, прокомментирую, что вот хочется, чтобы кого-то было жалко, хочется кем-то восхититься, хочется кого-то пожалеть.
Нет, вот. Само собой, вот.
А и... когда жалеть некого и как-то, ну, вот, да,
они какие-то жалко, схемати... главного героя.
Вы знаете, да? В «Левиафане»?
Не в «Левиафане», мы к «Дураку» перешли.
Сантехнику. Нет, именно что его и жалко, и им хочется герой. Восхищаться.
Да.
Жалко в каком нет. смысле? Угу. Жалко, думаешь, что с человеком, вот когда, ну, последняя сцена, ну, мы
понятно.
О ней будем
не,
говорить.
Не только в этом плане его жалко, я сейчас объясню. Вот, то есть, я сказал только одну грань, как бы, да, главного героя, это вот именно научиться чему-то. Также сопереживать хочется. Женщинам больше, наверное, жалеет, да, и так далее. Вот, и поэтому здесь мне фильм понравился, потому что вот это вот то, что он видит, ну, в двух словах, да, чтобы понимали, о чем идет речь, то есть, простой сантехник. Хотя, знаете, не такой уж простой, потому что это молодой человек, который работает сантехником, живя в этой хрущевке с семьей, с родителями, не пьет по пятницам, по субботам, вот свои выходные дни, а учится на стройфаке, да, местного вуза какого-то, на заочном отделении. Вот, и учится неплохо, потому что очередная коммунальная авария, за ним посылает тоже, он приезжает и видит ситуацию, что несущая стена дома...
Общежитие,
именно несущая стена общежития, она там трещина на всю стену, и на второй стене тоже, и я вот не специалист в этой области, но там показано, что если не предпринять какие-то срочных мер, то дом просто сложится как карточный домик. Общежитие как карточный домик.
То есть он возвращается домой, залазит в свои записи, расчеты делает некоторые, убеждается.
Да, и перед ним стоит дилемма, то есть либо бить во все колокола, вот, а что делать, либо махнуть рукой и идти там выпить пиво, грубо говоря. Вот, чтобы бить колокола, нужно идти к власти, преодолевать как бы какие-то барьеры, хотя они там не сильно показаны, их особо нет, идти обращаться к власти, что делать. Вот, дальше начинается, я даже не знаю, стоит ли говорить, как бы, но чтобы, ну, интересный фильм, я рекомендую посмотреть, если я сейчас скажу, не так интересно будет
да,
смотреть.
Да, это называется спойлер, да?
Да, и мы не будем говорить, что делать власть. Вот, но самое страшное скажу, что там-то как раз власть-то не проявляет равнодушие, власть спасает саму себя. А равнодушие самое страшное в фильме, что равнодушие проявляют те жители, которым плевать на свою же судьбу, что этот дом рухнет, они под его обломками погибнут. Вот. И что бы здесь хотел сказать, этот фильм вообще вот супер актуален на самом деле. Потому что вот эта трещина для, скажем так, работника ЖКХ, я так назову, вот у него в несущей стене, да в каждой профессии сейчас есть трещины, я вас могу убедить, включая мою. Вот. И вот как мы отнесемся, ну банальность говорю, но тем не менее, ну а как мы отнесемся к этой трещине? То есть плюнем и пойдем там, я не знаю, поедем в Икею, да, и пойдем купим пиво или что-то еще сделаем, хоть сходим в гости, либо будем пытаться хотя бы что-то предпринять, и главное, неравнодушие, да, то есть там не получилось, прямо скажу. Опять спойлер сделал, как бы. Вот, ну, пытаться что-то сделать. Вот, в любой специальности это есть. Знаете, какая ситуация? Я смотрел этот фильм, почему, может быть, на первом месте у меня. Вот, поделюсь с вами. Ведь смотрите, то есть ситуация происходит в фильме, в наше время. чем они, вот, оба фильма интересны, и «Левиафан», и фильм «Дурак», то, что происходит ситуация в наше время, в наши дни. Вот, а причем 14-13-14 год, еще даже до кризиса. То есть год такого, знаете, относительного благополучия, в принципе, в экономическом плане. Вот. И вот мы видим эти проблемы. Вот такая та же ситуация у нас, допустим, сейчас в образовании. То есть годы достаточно сытые и благополучные. Если вы заедете в какие-то сельские школы, то вы увидите, что они все оборудованы компьютерами, там стоят стеклопакеты и так далее. Не сравнить с тем, что было в 90-е годы. Я уж не говорю о городских школах, относительно неплохие зарплаты там у преподавателей. Вот. Но тем не менее, стена треснула. Я сейчас объясню, в чем. Вот буквально я этот фильм смотрел за день до этого фильма, ехал и оставался, кстати, с вашим коллегой, с Игорем, то, что ведет здесь какая-то молодежная встреча, да?
Игорь Хмарин.
Да, он самый. Вот он мне рассказал случай, у нас есть общий знакомый с ним, он учится в 8 классе школы на сортировке. Вот, и в год 70-летия Победы к ним пригласили ветеранов. Ну, людей уже очень пожилых, вот, а школьников после уроков, ну, заставили там поставить в спортзале эти, как их зовут, скамейки. Школьники это очень все недовольно сделали, вот, а когда пришли ветераны, и администрация их наградила, как-то ветеранов что-то вручила, как вы думаете, что кричали некоторые школьники в спину этим ветеранам?
Даже боюсь предположить.
Они кричали «Хай Гитлер».
Вы знаете, у меня просто такое легкое шоковое состояние, потому что мы ведь сейчас постоянно слышим со всех буквально точек информационных о том, что фашизм – это где-то там,
на Украине,
за границей.
Да, вот я говорю о простой школе, я даже скажу, где, не буду называть школу, это школа на сортировке. Вот, это были школьники, не все школьники, кстати, там были, это там часть же там очень много учатся как бы из приезжих, ну, понятно, на такой район там работают как бы их родители. Вот, к чести скажу, что вот наш общий товарищ, он объяснил многим из них, и некоторые даже убедил, в чем они неправы. Вот они орут такую как бы вещь, кто виноваты, школьники? Да, кстати, сразу скажу, вот этот крик, вот эта известная фраза в спину ветеранам, это есть отрещина уже вот в нашей области, да, в области, там, не знаю, педагогики, особенно образования.
Я вспоминаю наше поколение, ведь вот мы когда учились, я училась в 70-е годы, в общем, вся эта тема подвига народа в Великой Отечественной войне и так далее, естественно, это было, ну, просто аксиомой, да. И, тем не менее, среди моего поколения, я помню, в старших классах, 9-10 класс, я знала, что мои ровесники отмечают, например, день рождения Гитлера. Это появилось тогда, на фоне вот этих правильных всех слов.
Да, я вас очень хорошо понял.
И так далее,
я
всей этой риторики.
Не могу сдерживаться, поясню. А, вы знаете, события Великой Отечественной войны, самые лучшие условия, это в конце 90-х и в нулевых, и даже сейчас. А почему? Дело в том, вот давайте попытаюсь разобраться, да, в причине нашей трещины вот с этими детьми. Дело в том, что в 70-80-е годы это была такая очень официозная пропаганда. Очень мало говорилось то, что было реально на войне, как бы правды войны. Вот. И это было настолько официозное, что у многих людей вашего поколения, кто тогда учился, оно просто вызывало уже, ну, негативное отторжение, что естественно.
Перекормили.
Да, и эти вот ваши, как это сказать, товарищи, да?
Не товарищи, так, слава богу, но знакомые.
Да, знакомые, это было такое, ну, крайне, конечно, неприятно лично мне, да?
Для меня это было шоком,
да,
когда я узнала.
Это вызывает шок, но здесь это понятно. Вот, а почему это случилось? А вообще, какие вот, вот, кто хочет знать о войне, о Великой Отечественной войне, нужно читать воспоминания ветеранов. Они стали появляться в сейчас очень много правдивых воспоминаний. Вот. Я могу назвать книги, если интересно, как бы, ну, либо отдельную передачу давайте поэтому сделаем. Вот именно в 90-е годы, но до этого было нельзя. Это честные воспоминания, где показана колоссальная трагедия, где показаны очень многие негативные стороны событий, скажем так, поведения нашей, может быть, власти, нашего командования в годы Великой Отечественной войны, но это нисколько не умаляет подвига людей.
А скорее наоборот, я
да,
бы сказала.
Вот. И в этом плане стало изучать очень интересным, а вот уже когда стали открыты эти источники. Вот. И сейчас, в принципе, как бы, ну, такого отражения нет у людей. Но беда в чем? То, что в школах это почти не изучается. Дело в том, что, допустим, вот я учился в 90-е годы в школе, когда, ну, все было плохо, как казалось, но мы изучали 21 час события той войны. В советской школе, по-моему, столько же было. А в современной немецкой школе события Второй мировой войны тоже изучаются 21 час. В современных школах 4-6 часов. И при этом, как бы, ну, кого в этом винить? Вот этих школьников, они вообще ничего не знают о войне. Все, что они знают, это из игры там World of Tanks, да? Вот, и все, по большому счету. Вот давайте об этом поговорим, подумаем. То есть, вот, потому что я не сантехник, вот, и мне трудно понять, допустим, там, То есть из фильма это понятно, да, но мне трудно понять проблемы других профессий. Я уверен, что и в медицине это есть. Вот вы сказали об онкобольных, это тоже трещина, да, вот, а в любой сфере деятельности это есть. Вот, и как бы вот в нашей такая проблема, незнание своей истории, я даже не буду долго говорить банальные вещи, к чему-то приводит. Вот, и как вот ты отнесешься к этому? То есть негативно, ну что делать, а что я могу сделать, как бы, да? Вот, и либо ты будешь бить, несмотря ни на что, во все колокола, как это делал главный герой. Знаете, главное, я вспоминаю, говоря о кино, такой американский сериал «Служба в госпитале Мэш». Вот, там очень хорошо показан американский такой капеллан госпиталя. То есть главный герой – это врачи. Вот, но и время от времени уделяется внимание им. Очень рекомендую. Очень интересно показан священник. Военный священник. Вот, и он видит, что как бы, ну, вот врач сделал операцию, и видно результат. Ну, там, как правило, более положительный. А вот как увидеть результат священника? И зачастую к нему относятся так, ну, немножко с насмешкой, может быть. И
как увидеть так... эффективность,
да, работы. Да? Вот. Ну, хотя сериал очень хорош, показано, что на самом деле он принес колоссальную пользу. И в конце он говорит, я понял главное. То есть он переходит от человека к человеку. Главное не то, что результат, что-то видеть, или что-то еще какое-то достижение. Главное переходить, не опускать руки как бы. Вот. И по большому счету в этом плане это перекликается с нашим фильмом. То есть он идет до последнего. Я не буду говорить, что с ним в конце случается. Кстати, тоже непонятно, погиб он или нет, да?
Тоже открытый,
да,
фильм.
Вот. Но самое страшное, что я вижу, что людям-то наплевать. А говоря о той же истории, ну давайте обвинять. Ну, давайте начнем традиционно, да, давайте во всем обвиним Америку и Европу, как бы. Это я шучу. Вот, а зачастую мы во всех бедах, внутренних бедах, обвиняем, как бы, вот кто-то там нам мешает, образ врага. Ну, давайте обвиним Министерство образования. Ну, давайте. Давайте обвиним кого-то еще там. Вот, а давайте обвиним самих себя. Почему родителям наплевать, что их дети, извините меня, ни черта не знают о своей истории? Я грубо сказал, но специально так сделал. Вот, всем же наплевать, по большому счету. Есть кому не наплевать. Вот, но есть дети... Я, чтобы быть, ну, объективным, скажу, что встречается, кто специально изучает книги, да, их спрашиваешь, а почему тебя так, почему ты это делаешь? Он говорит, у меня там дедушка воевал, там бабушка, и мне об этом рассказали именно в семье это воспитывается, но, к сожалению, такого намного меньше, чем либо просто равнодушных, либо тем, кому вообще наплевать. Вот виноваты-то мы сами, это наша как бы трещина, вот, но с другой стороны, любой учитель истории, любой преподаватель, педагог, он, конечно, должен сделать все возможное, ну, если он вообще достоин этого звания, чтобы хоть что-то, хоть немножко, даже не заинтересовались, чтобы они хотя бы, чтобы задумались. Вот, и даже в рамках 4-6 часов изучения вот этих событий, о чем идет речь, это сделать вполне возможно. Вот.
Ну, вот вы о трещине сказали, о трещине в профессии, да, мы сегодня уже упоминали вот историю с обезболиванием онкобольных, и мне сразу вспомнилась Алевтина Хореняк, которая чуть ли не 3 года врач была под судом, и, в общем, с большим трудом при помощи реакции общественности удалось, в общем, ее спасти от осуждения, и только потому, что она, видя вот эту трещину, опять же, она, видя, что праздничные дни, и больной с другого участка не получает обезболивание, она выписала ему рецепт. И, в общем, за это ее привлекли к суду. Только за это, за, ну, приписали незаконный там оборот наркотических средств и так далее. Благодаря этой истории, вот эта тяжелейшая, страшнейшая проблема нашей страны, она вышла, в общем, на первые полосы газет, средств массовой информации. И благодаря во многом этому, слава богу, вот какие-то небольшие крошечные подвижки будут летом, когда выйдет какая-то поправка к закону, позволяющая врачам с большей свободой вот это делать. То есть врачи, подобные Алевтине Хореняк, сознательно шли на риск, зная, что их могут обвинить вот в этом. Из сострадания выполняли свой долг врача, клятву Гиппократа и так далее. Это то же самое, что мы видим в фильме. Человек понимал, дома родные предупреждали, его чуть ли не там за полы хватали, кроме отца. Отец вот такой же, как он, юродивый такой человек, который вот, ну, чувство долга, да, да. Дурак,
люди у нас, да.
И вот они буквально его там за полы женщины держали, мать, жена, что зачем ты лезешь, куда ты лезешь, ведь никто тебя не послушает, тебе же будет хуже. Ну, в итоге так и вышло, хуже и женой ему пришлось, жену отправить от греха подальше, чтобы с ней что-то не случилось, и ребенка. Но тем не менее, он, видя уже, чем дело может кончиться и на какой он риск идет, он все равно пытается этих людей спасти. И мы понимаем, это уже за кадром осталось, что общежитие это явно рухнет, потому что уже некому будет предотвратить эту трагедию. Хотя, надо отдать должное вот создателям фильма, они не стали вот эти спецэффекты голливудские устраивать с обрушением общежития, они оставили это за кадром. Хотя вот на афише фильма как раз-таки вот сделано то, чего, на что не пошли создатели фильма. То есть это разрушенное общежитие стоит. У нас немножко времени осталось.
Я добавлю, фильм-то не об этом общежитии конкретно, еще раз говорю, она с вами.
Но это притча, да, фактически притча, получается. Так же, как «Левиафан», это притча. Еще один фильм, который вот в моем личном рейтинге стоит на первом месте, это фильм «Мандарины», совместное производство Эстонии и Грузии, 2013 год, он тоже был выдвинут на «Оскар». Я не помню, по-моему, он получил за операторскую работу все-таки какую-то номинацию, режиссер Заза Урушадзе. Из известных актеров, которые знают люди, любящие советское кино, это, конечно, в главной роли замечательный совершенно актер, изумительный Лембит Ульфсак, которого помнят, наверное, по фильму «Уллиншпигель», где он играл главную роль. Ну, еще в нескольких фильмах он был, по-моему, в «Дети капитана Гранта». Mm-hmm. В общем, это знакомый нам актер, просто мы его очень давно не видели.
Понятно. И,
узнаваемый. И на многих сайтах в интернете, где люди ищут и смотрят фильмы, интересно так написано: военная драма, военный фильм. Хотя на самом-то деле фильм это антивоенный. Вот в чем его главный пафос? Это антивоенный фильм. Ну, давайте, может быть, начнем с вашего мнения и впечатления.
Так, Ксения, у вас первое место, да, он занял?
Да, да.
У меня третье. Вот. Понимаете, ну, дело в том, что в тех, вообще, как бы, мы немножко сравниваем фильмы о нашей действительности социальной, да, и здесь как бы о военной, причем фильм исторический, это уже 92-й год, как бы это было 20, сколько получается, больше 20 лет назад. То есть в тех двух фильмах действия здесь и сейчас, а там уже, в принципе, достаточно такой войне не забытой, нас мало кто не знает, я вот был в Абхазии, там-то они помнят хорошо. Вот, а что, скажем так, почему на третьем месте? Фильм очень правильный, хороший, смотрите его, рекомендую весьма. Но понимаете, вот есть вещи, вот какой-то автор, да, какой-то художник сказал, сделал, и вот уже не перепрыгнешь его. Вот, а тот сюжет, что мы видим в этом фильме, по большому счету, ну, об этом лучше всех, на мой взгляд. Еще раз говорю, сегодня мое мнение субъективное. Как бы лично мое.
Ну, как любое мнение.
Да, то есть, конечно. Вот, можно не соглашаться, можно спорить, но лично для меня, после того, как в известном, кстати, со школьной скамьи романе «На Западном фронте без перемен» Эриха Мария Ремарка, мы видим ситуацию, когда немецкий солдат, главный герой, оказывается после атаки в одном окопе с французским раненым солдатом, и вот они были враги, а вынуждены сидеть под обстрелом больше суток уже в другом качестве. Вот. Ну, лучше этого пока что, вот, когда это было в 29-м году написано, лучше не сделал никто. Лично мое мнение. А, похожая ситуация, кстати, в кино, в нашем, в отечественном кино, был, по-моему, Рогожкин снял фильм «Кукушка». Видели, да?
Нет, к сожалению, «Кукушку»
да,
не видел.
Да, там у финской женщины...
Не знаю, что там финка и русский.
Да, наш капитан, которого везли, кстати, на суд НКВД, оказывается тоже, как бы, то есть, я не увидел особой новизны. Ну да, все правильно сказано, как бы. Но вот лучшая ремарка для меня как бы нет. То, что вот как на меня в свое время прочитал, я не раз перечитывал этот эпизод, то есть вот эта ситуация, когда не в бою, а в ситуации вынужденного нахождения в таком очень узком замкнутом кругу, тут окоп, ремарка, Рогожкина дом, и там дом, и вот как меняется отношение. Это, ну, лучше всех сказал немецкий писатель, как бы. Здесь, в этом плане, оба фильма, они, ну, в хорошем плане вторичные, их надо смотреть, они интересны.
Но мне кажется, это просто тема вечная.
Тема вечная, да, но
пока
круче всех
сделал ремарка. Пока будут войны.
Да, те диалоги, то, что он, ну, поверьте, это круче, чем этот фильм. Это первое. А второе, вы знаете, как бы, ну, вот, кстати, «Левиафан», да, всем известно, что в кино, я в кино его смотрел, он шел без мата, вот, а онлайн он выложен с матом.
Вот, говорят, кстати, что... тут, что касается «Мандаринов», да, да, тоже надо предупредить, есть нецензурное,
да,
выражение.
Знаете, в принципе, вот ремарк это все сделал без каких-то таких, скажем так, табуированных выражений, намного круче. То есть здесь мат, понятно, что иногда, может быть, стоит как такой художественный прием это сделать. Вот, ну, я думаю, в эфире нашей радиостанции это спорный тезис. Вот, но в этом фильме он явно как бы... Ну, для определенного усиления, может быть, чувств, ну, без него бы фильм бы ничего не потерял. То есть, еще раз предупреждаю, там очень много таких как бы слов.
матерью. Ну, это, эти слова говорят, говорит, кстати, не главный герой.
Да, не главный герой.
Это говорят вот эти вот солдаты, да. Один грузин, один чеченец, да. Которые оказались раненые в его доме, этого да. эстонца, главного героя.
И третье, все-таки понимаете, такая обидная, для, думаю, для большинства наших соотечественников в этом фильме обидный момент, это в конце кто появляется-то?
На русские солдаты.
Вот, да. А это, опять же, не соответствует истине истории. Я очень часто выступаю против того, чтобы говорить, что мы все белые и пушистые, вот, и в нашей истории мы были только молодцы, но в том конфликте все-таки Россия больше несла миротворческую миссию. Это, ну, это факт. Вот, и показать вот именно что-то... Ну, кто там в основном... это была война абхазцев или грузин. Большинство наших соотечественников, ну, это были миротворцы. И появляется какая-то полуподпольная банда, да, на УАЗике. Причем регулярных войск и, ну, убивает одних из действующих лиц фильма, это немножко не соответствует истории той войны, грузино-абхазского конфликта.
Ну, мне, как мне кажется, вот, да, этот эпизод, он, наверное, может многим показаться очень сомнительным, но в целом вот главный пафос этого фильма, при том, что там очень яркие образы, замечательные актеры, операторская работа, режиссерская работа. Я уже не говорю, говорю, пейзажи, да, вот эти абхазские, абхазская природа. Все это как нельзя сейчас актуально, вот сейчас, потому что вот одна из небольших рецензий на этот фильм, а на него рецензий, кстати, очень мало почему-то, она называется «Всем воюющим в соцсетях». Грузинская, кстати, журналистка написала, то есть людям, которые разжигают ненависть, постоянно подливая бензин в отношении к международными, вот им нужно смотреть подобные фильмы, это до чего, как да. говорится, доводит вот это вот. И каким может быть христианское поведение в этой ситуации, когда рядом с тобой в двух соседних комнатах находятся люди, люто ненавидящие друг друга и считающие друг друга виновниками всех бед. При том, что один человек-наемник, чеченский воюющий.
А другой бывший актер.
А другой бывший актер. Этот чеченский наемник, у него, в общем, своих-то, получается, особых интересов нет, он просто поверил одной стороне конфликта и разделяет эту точку зрения. У них там вот диалог такой, один другому говорит, значит, что ты сидишь на грузинской земле. Он говорит, а где грузинская земля? Здесь грузинская земля. Вот где ты сидишь, это есть грузинская земля. Ты сидишь на грузинской земле. Он говорит, нет, я сижу на эстонском стуле, который стоит в эстонском доме, а он стоит на абхазской земле. Вот этот главный герой, которого играет замечательный актер Лембит Ульфсак, эстонец. Ну, тут долгая история, как эстонцы оказались в Абхазии, это исторический факт, да, это мы не будем на этом останавливаться.
Он есть главный христианин в этом фильме.
Он главный
и его товарищ, который погибает, тоже надо не забывать.
При том, что он очень мало говорит, он не читает им никаких нотаций, никаких назиданий не делает. Но само его поведение и стремление спасти обоих равно, независимо от того, кто из них... Может быть, ему по каким-то причинам, а мы это в конце фильма видим, по каким причинам грузин, по идее, должен быть ему ненавистен, потому что, как выясняется, потом от рук грузинского, от грузинских солдат погиб его сын. И он этого грузинского парня, погибшего, хоронит рядом с могилой своего сына. И оставшийся в живых тот чеченец, который, слава богу, после всей этой истории уезжает к себе на родину, он уходит с этой войны, ему это уже все не надо после знакомства вот с главным героем и участия во всей этой истории. Но говорит, а ты, говорит, понимаешь, с кем рядом ты, кого ты хоронишь рядом со своим сыном? Твоего сына убили, и ты хоронишь здесь грузина рядом? И тот на него смотрит так спокойно, говорит, а что это имеет значение? Тут подумал, говорит, нет, не имеет.
Да. Говорит, меня бы похоронило, только чуть-чуть подальше, говорит. Ну, понятно, шутит, потому что тот очень такой...
Потому что он к обоим как к сыновьям фактически отнесся.
И вот я даже чуть-чуть сам с собой поспорю. А, действительно, и мне пришло в голову, Ксения, что ремарк, еще раз говорю, это круче всех. Читайте, пожалуйста, это лучшие антивоенные вещи вообще. Одни из лучших в мировой культуре. Вот. Но действительно, в том окопе, где оказывается немец и француз, там не было третьей силы, третьей стороны. Вот. Она появляется, допустим, в фильме «Кукушка», но как-то, знаете, такой фильм, он неплохой, конечно, но ладно, пока... Иначе мы далеко сейчас уйдем. Вот. Этот фильм, кстати, он лучше «Кукушки», на мой взгляд. Фильм «Мандарина». Действительно, здесь есть третья сила, которая является именно, ну, не знаю, таким образом, образцом христианского поведения в такой ситуации. это именно вот этот эстонец, хозяин дома. Вот, да, в отличие от того, что я уже упоминал, это надо отметить, именно образец поведения его. И, конечно, банально, но это актуально сейчас, как никогда. Еще 2 года назад это не было так актуально по причине очень похожего конфликта.
Нам нужно уже завершать нашу беседу, Роман, и, может быть, мы в заключение скажем какие-то рекомендации. Кому стоит, кому не стоит смотреть вот те из фильмов, которые мы с вами обсуждали? Может быть, какие-то ограничители, мы уже об одних ограничителях упоминали.
Мы не будем нарушать закон, он всем... Это как это сейчас, 18+, все-таки, да, наверное?
Да, безусловно. Во-первых, ну, есть люди, у которых какая-то очень повышенная чувствительность вот к подобным выражениям.
Что касается Левиафана и мандаринов.
Да,
а что касается дурака, смотреть. Я рекомендую хоть с 12 лет.
Да.
Нет, с 12 не надо, там есть жесткие сцены. Хотя нет, они не жесткие, а...
Ну, знаете, я думаю, дети в 12 лет, особенно мальчишки, такое видят,
да.
смотрят.
Вот, ну, очень можно смело смотреть. То есть «Дурак» — это вообще наиболее молодежный фильм.
Да, ну, вообще даже, надо с подростками смотреть, да, мне кажется.
Вот, и один из любимых моих моментов, как бы вот когда вот он идет, принимает решение и идет вот на этот банкет по улице города ночного и играет песня «Спокойная ночь» Виктора Цоя, ну, то один, я не знаю, там как бы в лучших традициях нашего такого молодежного кино с использованием рок-музыки. Та же «Игла», помните, видели,
да,
это,
да,
и так,
да,
далее. Вот, поэтому «Дурак» я бы рекомендовал смотреть вообще всем. Вот, и особенно молодежи. Вот, а фильм «Левиафан» это тоже всем, но вы знаете, наиболее интересное, вот забыл сказать, наиболее интересная новость с этим фильмом была здесь, в нашем регионе, когда мэр Нижнего Тагила сказал в обязательном порядке всем чиновникам своим посмотреть, чтобы не вести себя так. Я бы все фильмы рекомендовал, все три фильма очень хорошие, а учитывая ту массу очень дешевого и пошлого кино, что выходит на наши экраны, вот, я бы как бы все рекомендую. Но имейте в виду, «Левиафан» и особенно «Мандарины» – это, конечно, мат.
Что ж, спасибо, Роман.
Ксения, спасибо вам. И спасибо, да, Ксения, хочу лично поблагодарить за фильм «Мандарины», потому что я от вас только о нем и узнал.
Вот посмотрел, ну, вот, буквально, к сожалению, да, о нем очень мало говорят.
Те два-то как бы я знал, видел, а об этом фильме я узнал от вас. Вот, тема мне интересная. Вот, и хоть у меня на третьем месте, тем не менее, я нисколько не пожалел, что его видел. Вот, если вот действительно мат убрать, то тоже можно смотреть там на 10 лет. Очень хорошее, качественное кино. Но насчет русских солдат, это немножко, конечно, тоже этот фильм не избежал такого конъюнктурного влияния.
Я надеюсь, что мы с вами когда-нибудь продолжим вот тему кино, и вот я надеюсь, что будет какая-то у нас постоянная передача, потому что какой-то навигатор в мире кино нужен.
А я предлагаю даже следующую тему вам. Сегодня тоже мы стали говорить о событиях Великой Отечественной войны. Очень интересная тема – это кино о войне. Как у нас, какое оно сейчас снимается. Вот советское кино и западное, современное.
Да, это очень хорошая тема.
Вот, и вот можно даже обсудить, потому что выходят фильмы, вот, и там они очень дискуссионные. И вообще вот проблема именно батального кино, военного, посвященного событиям Великой Отечественной войны, оно очень острое у нас сейчас. Потому что очень мало хороших фильмов. Вот, причем очень много неплохо снятых западных фильмов о войне, хотя не все соответствуют действительности, но это очень хорошо, интересно, качественно. Вот. А насколько актуальны советские фильмы некоторые и так далее?
Давайте
это обсудим.
Об,
да, потому что это очень актуально в контексте 70-летия Победы. Вот, ну, такое предложение будет у меня.
Спасибо, спасибо.
Вам спасибо.
У нас в гостях был Роман Николаев, доцент УРФУ, кандидат культурологии, сотрудник молодежного отдела. Спасибо вам, до следующих встреч.
Спасибо, до свидания.